Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». В студии я, Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о теме важной, спортивной и, что самое немаловажное, полезной и медицинской. И сегодня у нас в гостях Алишева Бактыгуль Насыровна. Это главный внештатный специалист Минздрава Кыргызской Республики по спортивной медицине. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сразу с места в карьер по спортивному. А что такое спортивная медицина и чем она отличается от обычной?
Ну, слово «медицина», да, мы в составе медицины, но спортивная медицина, она, ну, как бы это наука о здоровье под воздействием физической культуры и спорта. То есть мы следим и наблюдаем за здоровьем людей, которые занимаются физической культурой и спортом. Это одно направление, касающее всего населения. Ну, и другая, более специфичная задача есть в спортивной медицине, это медико-биологическое сопровождение спорта высших достижений и решение там специфических задач, которые повышают спортивную работоспособность и так далее. То есть более узкое направление, касающееся спорта высших достижений.
Но я так полагаю, что все-таки спортсмены, они не совсем обычные люди. Они намного более выносливые, у них другой совершенно график и режим. А может ли со спортсменами работать обычный врач?
Но все-таки обычный врач, он все-таки должен получить сертификат по спортивной медицине. Все равно, потому что отличия есть. Организм спортсмена, это имеет свои особенности. Работа органов систем тоже имеет свои особенности, потому что нагрузки колоссальные, нагрузки большие в профессиональном спорте. Поэтому есть свои особенности. И врачи, обычные доктора наши, они, конечно, должны пройти обучение по спортивной медицине обязательно.
А у нас вообще много спортивных докторов?
Немного, немного. Знаете, недавно у нас был круглый стол. Круглый стол был организован под эгидой Медакадемии и Ассоциации по спортивной медицине. И там у него было большое сообщение по спортивной медицине Кыргызстана. Вот. И я говорила, что в 90-х годах у нас как бы спортивная медицина была, в общем-то, ликвидирована, реорганизована, преобразована. И к 2000 году у нас осталось только одно учреждение, которое смотрит за спортсменами. Это спортивно-реабилитационный центр, он сейчас так называется. Раньше это была поликлиника строителей. В этом составе поликлиники строителей было отделение спортивной медицины. Потом поликлиника строителей, как таковой строителей, тоже не была, она была переименована. В общем, такой ряд переорганизаций, перетрубаций, вот, и переименований. И в конечном итоге в Кыргызстане стало существовать всего одно учреждение, спортивно-реабилитационный центр. С 19 года оно де юре существует, которое имеет функцию организационно-методического центра по спортивной медицине Кыргызстана. Там, значит, 6 отделений, и в отделении спортивной медицины именно сертифицированных врачей их 9. Из них вот 3 это пенсионного возраста, и с 17 года, с 20-го даже, если точнее, то к нам пришло 6 молодых специалистов по спортивной медицине. То есть это ординаторы, которые закончили ординатуру по спортивной медицине на базе Медакадемии, потому что с 2017 года, 2017 года Медакадемия на базе кафедры реабилитологии и физиотерапии стали выпускаться спортивные врачи.
Это же очень мало, 9 специалистов, да, на всех мало. Наших спортсменов.
Очень мало, но это даже хорошо, а то я была раньше одна, и постоянно говорили, вот одна Бактыгуль Насыровна, одна, но сейчас это уже песня неправильная, я уже не одна, нас 9, из них 6 молодых специалистов, что меня очень радует, и вот в 23-м году в ординатуре учатся еще 6 молодых специалистов, да, вот Медакадемия. Просто радостно, что там есть кафедра, которая выпускает молодых докторов. Они приходят к нам. Наш спортивно-реабилитационный центр является клинической базой Медакадемии. Мы этих ординаторов ведем. Мы учим их практической работе. Мы очень тесно взаимодействуем и тем самым готовим себе же врачей молодых.
А вот молодые врачи, которые прошли спортивную именно ординатуру, вот они уже работают врачом спортивной медицины, они могут вообще помогать обычным врачам, например, как-то переквалифицироваться в спорт?
Но у нас такой учебной программы нету, но на базе Кыргызского государственного медицинского института подготовки и переподготовки кадров там есть первичная специализация по спортивной медицине, то есть простой доктор может прийти и пройти обучение, по-моему, там 6-месячное, и получить сертификат спортивного врача. Это раз. И есть циклы по спортивной медицине, актуальные вопросы спортивной медицины и избранные вопросы спортивной медицины, которые любой доктор может прийти, подучиться и поближе узнать вот спортивную медицину.
Вообще у нас сейчас спортсмены показывают огромные хорошие результаты за последнее время. То и дело мы встречаем в новостях, что тот или иной спортсмен завоевал золото, бронзу, еще какие-то победы и так далее. Действительно, спорт сейчас у нас шагнул вперед. А отразилось ли это, например, на финансировании спортивной медицины?
Никак не отразилось. Вы знаете, спорт высших достижений – это очень тяжелый физический труд. В спорте высших достижений, я думаю, в общей сложности где-то около 200 спортсменов тренируются. Конечно, финансирование очень неважное, потому что у нас спортсмены, видите, мирового уровня, да, это лучшие спортсмены мира, кыргызские борцы, да, вот. И Международный олимпийский комитет давно подсчитано, сколько стоит одна медаль. Вот если взять олимпийскую медаль, то одна олимпийская медаль стоит это как минимум 1 миллион долларов. Да? Вот. Поэтому, вот так. У нас финансирование спорта высших достижений очень скромное.
А что значит финансирование, стоимость медали? То есть в этот миллион долларов входит, например, стоимость медицинского обслуживания, сопровождение спортсменов, их вся подготовка, экипировка, да? Возможно, восстановление после тех же самых соревнований?
Определенная сумма, конечно, идет на спортивно-восстановительные мероприятия, на врачебное сопровождение. Конечно, про круглый стол, который я говорила, который был в Медакадемии, мы озвучили... это минимальная сумма, которая была озвучена, сколько должно планироваться на медицинское сопровождение. Конечно, то, что мы получали прошлый год, мы 10 раз дали цифру больше, потому что то, что давали в прошлом году и позапрошлом году, это очень маленькая сумма, никуда не годная. Сейчас мы подали на медицинское сопровождение минимум около 20 миллионов миллионов сом, но это тоже очень маленькая сумма.
Тем не менее, уже хотя бы сподвижки есть какие-то.
Потому что, видите, там же очень много работы, медицинское сопровождение, что оно подразумевает? Это и текущий медицинский контроль, этапный осмотр, это и функциональная диагностика, да, и деньги нужны на лабораторные анализы, они сейчас очень дорогие, а спортсмену высшего спорта нужно делать очень много анализов, там и биохимические, и клинические анализы, и гормональные, и иммунные, и так далее. Это очень дорого. Потом спортивно-восстановительные средства тоже очень дорогие, которые нужны для спортсменов, и они назначаются в соответствии с периодом тренировки, потому что у спортсмена разный период тренировки, и, соответственно, разные медикаменты нужны. Они тоже очень дорого стоят. В общем, проблем в этом очень много. Про это мы говорили, и надеемся, что предолимпийский год, который предстоит, 24-й, надеемся, что сумма будет в разы увеличена. Иначе никак нельзя.
Я так полагаю, что все-таки, во-первых, у спортсменов идет огромный, долгий, тяжелый период подготовки, а потом не менее тяжелый период восстановления, потому что они же выкладываются на этих соревнованиях максимально. То есть обычный человек, наверное, на такие подвиги, конечно, не способен.
И на тренировку тоже выкладывается.
Я так думаю, что, например, у многих спортсменов, те же самые проблемы, наверное, с суставами, особенно те, кто занимается атлетикой. И как обычный человек, я знаю, что, например, с ревматологами у нас вообще напряженка в стране. То есть найти даже обычному человеку ревматолога, это сложно. А со спортсменами, наверное, еще сложнее.
У нас работает целый центр на спорт. Затем мы очень тесно контактируем с частным центром, Центром спортивной медицины и реабилитации. Поэтому проблема с суставами решается, потому что у нас целое отделение травматологов и ортопедов работает. Поэтому как-то в этом плане неплохо. Вся проблема финансирования.
Это как
всегда.
Все
упирается в деньги, да?
Это тут да. А вообще, как лечатся спортсмены? То есть, например, у него ОРВИ, У обычного спортсмена никакая это там не физическая травма, а просто обычная ОРВИ. Он идет в обычный центр семейной медицины или он также может прийти к вам в центр и лечиться там?
Спортсмены приходят к нам в центр, спортивно-реабилитационный центр. Мой телефон и докторов по спортивной медицине у нас 24/7. Телефоны включены всегда, потому что не всегда они могут доехать тоже, когда плохо чувствуют. Есть, ну, как бы спортсмены иногда обращаются и в другие центры тоже, но они прекрасно знают, что бы им ни назначалось, рецепты, вот, назначение препаратов, они всегда должны нам показать, потому что сейчас очень, ну, как бы жестко с допинг-контролем, да, вот, поэтому спортсмены все знают, что нужно нам показать свое лечение, чтобы мы проверили назначенные препараты, входят ли они в список допинга или нет, вот, поэтому, ну, зачастую они приходят к нам в центр с жалобами, вот. У нас для этого есть все специалисты. У нас есть и терапевты, и окулисты, и лоры, и неврологи, там, спортивные врачи, это те же самые, да, семейные врачи. У нас есть травматологи, центр, ну, как бы отделение реабилитации. Ну, в принципе, все есть. Единственное, оно требует улучшения.
То есть хотя бы увеличение количества специалистов, наверное, тех же самых медикаментов, аппаратуры.
Да, материально-физическая база, она слабоватая, конечно.
Ну, я знаю, например, что еще ну, тех же самых спортсменов на Олимпиаду, скажем так, должны сопровождать целая бригада спортивных врачей. И как я умудрилась узнать, ну, это не знаю, насколько точная информация, это физиотерапевт, два массажиста и ведущий спортивный врач.
Ну, в идеале, да, в идеале, конечно, это целая бригада должна быть и из физиотерапевтов, реабилитологов, ну, желательно травматолог, желательно психолог, ну, в том числе и спортивный врач, да, это в идеале, вот, но у нас, конечно, не так.
Вообще еще по поводу финансирования, да, я знаю, что вообще у медиков не самые большие зарплаты, конечно, то есть обычный участковый врач, да, ну, там действительно какие-то, ну, очень небольшие суммы. А у врача спортивная медицина, ну, тоже как-то не очень с зарплатой? Или все-таки у вас есть какие-то дотации?
Нет, мы в системе Минздрава, и у нас такие же зарплаты, как у всех врачей. Это молодые доктора вот сейчас нам пришли, у них зарплата 10 тысяч сом, с высчетами это будет 9, наверное, да? Но мы сейчас, я как внештатный, главный внештатный специалист Минздрава, конечно, я сейчас буду писать. Вы знаете, у нас уже очень много выездов на учебно-тренировочные сборы, на международные турниры. Мы там как солдаты, да, в 6 мы встаем, в 11 мы ложимся. То есть у нас рабочий день вот такой длинный. Вот мы не можем отказать спортсмену, оказать помощь, если мы же не скажем, у нас рабочий день закончился, дорогой, все. Нас и ночью могут поднять, спортсмен не может заснуть, у него там болит живот, у него там рвота и еще что-то. Вот. Поэтому у нас такая, знаете, ненормированная рабочая, ну, рабочий день. Мы весь день работаем, мы на тренировках работаем, мы вне тренировок работаем, нас могут ночью поднять. Поэтому сейчас вопрос стоит, и мы на последнем круглом столе тоже про это говорили. И Индира Уразбаевна, это ректор нашей медакадемии, уважаемый доктор, уважаемый ректор, она тоже сказала, нужно Бахтыгуль придумать какие-то механизмы выплаты молодым докторам вот, по спортивной медицине, у которых ненормированный рабочий день. Потому что вот последний чемпионат мира мы работали в Сербии с нашими ведущими борцами, и было очень много работы, было всего два доктора, два массажиста, и мы работали вот как солдаты, 6. Встали, в 11 легли, если хорошо, в 11, а то и в 12. Весь день на ногах, конечно, весь день мы работаем. И бывало, и ночью тоже спортсмены поднимают, которые заснуть не могут. Но это естественно, да, они волнуются, физиологическая реакция волнения. Вот, поэтому они могут 2 часа ночи сказать, я не могу заснуть. Вот, поэтому, ну, все бывает. И у нас такая работа ненормированная во времени. Поэтому, конечно, мы будем писать какие-то механизмы, выработать надо по дополнительной оплате врачам по спортивной медицине, которые работают на учебно-тренировочном сборе или на ответственных стартах. Ответственные старты – это чемпионат Азии, чемпионат мира, это азиатские игры, это, конечно, наивысшие олимпийские игры.
Ну, а вообще, вот как проходит вот именно даже сама, например, реабилитация после травмы? Ну, вот, к примеру, возьмем футболистов. Они же тоже, наверное, в вашем ведении?
Тоже.
Ну, вот не так давно Кичин, по-моему, получил травму на каких-то сборах, на подготовке. И сейчас вообще стоит под вопросом, сможет ли он принять участие в дальнейших играх, которые вот-вот уже, в общем-то, будут. То есть этот человек, вот если он так получил травму, может к вам прийти, обратиться, и как-то вы ему будете помогать.
Да, конечно. Ну, в данном случае он к нам не обращался, но у нас и, как бы, это же спорт, да, спорт без травм никак. Вот, бывают, ну, легкие травмы, бывает средняя тяжесть, бывают тяжелые травмы, конечно. У нас ряд спортсменов и оперированных, и чаще всего это, ну, коленные суставы, да, вот, плечевые суставы у борцов тоже. После операции, конечно, они проходят реабилитацию, и наши ортопеды, и наши травматологи, и наши реабилитологи, они по дням, реабилитация вообще начинается прям вот, операцию сделали, с следующего дня, да, уже все, начинается работа, вот. И у них эта реабилитация расписана по дням, по неделям, по месяцам, то есть сколько нужно покой создать, сколько нужно времени, когда он просто ходит, потом, когда он начинает бегать, когда он начинает приседать, все это прям по дням все расписано, и все спортсмены, они подконтрольны. Вот, они проходят реабилитацию как бы упражнениями по срокам, в то же время подключаем и массаж, и физиолечение, и так далее, и так далее. То есть все это очень конкретно расписано, и спортсмены знают прям по дням, когда им что, что делать. Просто другой вопрос у спорта. Все быстро, спортсмены все быстро хотят, да? Вот. Поэтому мы их тормозим в плане того, что, ну, физиология, да, ткань должна зажить, ткань, ну, как бы рубец должен затянуться, вот шов, да, и, ну, ускорить его можно каким-то образом, но не так, чтобы вот прямо все спорту надо быстро. Но мы их придерживаем и по определенным срокам ведем четко.
То есть, если нога не болит, не значит, что уже
да,
травмы
можно.
Нет.
Да. Да. Если нога не болит, не значит, что можно. Вот. Надо сроки выдержать все-таки.
Но насколько я еще знаю, что, например, спортсмены даже ну, элементарно на диету не могут сесть без ведома врача.
Ну, питание – это очень важная вещь для спортсмена, очень важная. Кстати, вот не знаю, сейчас как бы изменена сумма, выделенная на питание спортсмену или нет, но последнюю цифру, которую я знала, это, по-моему, 500 сомов, если я вот не ошибаюсь сейчас. Но это просто архималая сумма для спорта высших достижений. Вот, потому что питание очень важно и на учебно-тренировочном сборе. Вот последняя подготовка на чемпионат мира, мы сами доктора занимались этим, мы очень тесно контактировали с поварами. Знаете, у нас нет диетолога, мы сами диетологи. Вот, поэтому мы разговариваем очень тесно, работаем с администрацией вот того заведения, где находятся спортсмены, с поварами. Вот. Мы обговариваем меню с ними, какие продукты полезны, какие не полезны. Но мы как-то плотно работаем вот с ведущими видами спорта. Один из ведущих спортов у нас борьба, три вида борьбы, да, греко-римская, вольная, женская борьба. Вот. Поэтому у них там весовые категории. Вот. Поэтому мы очень следим за питанием, особенно на подводящих сборах, когда нужно вес сделать. Да, то есть убираем ненужные продукты, включаем нужные продукты. Но исключаем жареные, ну и так далее, и так далее. То есть питание – это очень важная вещь в спорте высших достижений. И сумма, которая выделяется на питание на сегодняшний день, вот не знаю, она, по-моему, сейчас пересматривается. Я вот как бы вот этот момент сейчас упустила. Но не помню, чтобы я где-то читала, что увеличили сумму на питание. Она очень маленькая, ну просто маленькая. Ну, представляете, на 500 сом что может спортсмен покушать, который тратит, ну, около 4-5 тысяч килокалорий в день? 500 сом, это что за деньги? Это, не знаю, ну, завтрак, может быть, да?
Ну, ему плюс еще нужен спортсменам, наверное, определенный рацион, то есть
конечно,
какие-то продукты богатые, да, я не знаю, белками, какие-то там клетчатками. То есть, ну, обычному человеку, в общем-то, такое меню, наверное, не особо-то подойдет.
Ну, сейчас, знаете, сейчас вообще люди наши вообще радуют, вот как меня, как спортивного врача. У нас, во-первых, люди стали много правильно питаться, многие. У нас же национальный вкус. Кухня очень вкусная, но она очень вредная. Вот, поэтому многие вот сейчас мои друзья, знакомые, они садятся на правильное питание, исключают углеводы, там, животные жиры, они как-то стараются правильно питаться, следят за весом. И что очень радует вот население нашего города, да, что появилось такое хобби, как заниматься физкультурой. У нас очень много фитнес-клубов. Но я думаю, что много населения, ну, большое число населения сейчас занимается спортом, и это очень радует. Потому что приходит очень много на консультации по своему двигательному режиму. Вот. Они тогда уже, мы разговариваем и про вес, и про продукты, и про то, что как контролировать пульс, допустим, ну, как бы сердечно-сосудистую систему. Люди приходят вот под 40, за 40, да, не только вот молодежь, то, что радует. И это видно по... Вот проводятся же международные марафоны, да, люди бегут. У меня дочка бежала, я думаю, с какого перепуга ты бежала? Она говорит, нет, я, говорит, мам, она сама ходит в зал тоже заниматься, и она говорит, нет, мы с девочками собрались, и вот тоже решили пробежаться. У нас вот в Кыргызстане вот прям бум сейчас такой положительный. Люди стали заниматься спортом.
Ну, спорт стал моден, да. Действительно. Я думаю, кстати, это во многом благодаря все-таки тоже нашим спортсменам. Они показывают хорошие результаты, люди видят, в какой они прекрасной форме, и тоже, наверное, им хочется быть немножко лучше. Но, как вы сказали, у нас действительно очень вкусная кухня, и она очень калорийная. Беда всех людей – это то, что невозможно сходить на один всего лишь той и не поправиться потом. Потому что, ну, как удержаться на самом деле? И спортсменов, наверное, тоже такая же проблема, потому что их тоже везде приглашают, везде зовут, а ты не можешь туда прийти и отказаться от чего-то, потому что, ну, это неуважение. И как вот они, бедные, справляются? Я вот даже не представляю.
Ну, знаете, вот когда идет подготовка к серьезным стартам, конечно, спортсмены вообще закрываются. Мы, ну, как бы тренера их стараются увозить с города, да, они проводят учебно-тренировочные сборы, это такое, как бы, ну, такая изоляция, вот, там не до тоев, не до мероприятий, у них строгий режим, вот, тренировки, очень прослеживается питание, но у нас спортсмены очень профессиональные. Если надо готовиться, они будут готовиться серьезно.
Упертые поэтому, такие, да, ребята?
Поэтому у них такие результаты, потому что профессиональный спорт... Человек, ставший на путь профессионального спорта, он уже понимает, зачем он это делает, вот, какие он ограничения должен терпеть, чтобы выступить, да, достойно. Ну, а потом, когда уже они выступят достойно, тогда, видимо, у них есть время, когда они могут отдохнуть. Вот.
Немножко расслабиться, да, хотя расслабиться, бы чуть-чуть.
Да, хотя бы чуть-чуть, то да.
Но мне вот, например, кажется, что для спортсменов еще очень важен, чтобы был, наверное, в их окружении психолог. Потому что все-таки, наверное, это тяжело. Даже вот если увозить их куда-то на сборы, они там только спорт, только режим, только определенный какой-то график. Это же психологически очень тяжело. И плюс еще себя настроить на победу. А если этой победы не случится, это же для спортсмена, это, наверное, огромнейшая травма именно психологическая. А у вас есть психолог прям медицинский?
Ну, нету. Вот, знаете, нету психолога. Конечно, спорту нужен психолог. Вот. У нас проблем-то в спорте очень много, вот именно в спортивной медицине. Вот. Они вот все озвучены были на круглом столе. Вот. Но в идеале, конечно, психолог нужен. Но пока за психолога, конечно, эту роль психолога выполняет тренер, да, главный тренер. Там много тренеров очень. Главный тренер, старший тренер, личный тренер. Вот. Доктора спортивной медицины тоже часть психологической проблемы берут на себя. Вот. Ну вот надо психолога, да. Нам много чего надо.
Это я уже поняла. Мне вот интересно, а как вы умудряетесь запомнить все проблемы своих подопечных? Вы одна. Ну, сейчас уже, да, не одна, вас уже чуть-чуть побольше, но, тем не менее, тоже не самое большое количество. Вот. И вы же наверняка знаете своих спортсменов, которые к вам обращались, которых вы вели, готовили и так далее, от и до, начиная от мозоли и заканчивая, может быть, даже каким-нибудь давлением. Как вы это запоминаете?
Ну, ведущие спортсмены, вы знаете, я недавно подумала, так посидела, и это, по-моему, вот у меня вот, если спорт высших достижений брать, то это где-то пятое поколение спортсменов. Они же маленькими приходят. Потом взрослую команду, с молодежной командой, сначала они с кадета, потом они попадают в молодежную сборную, и с молодежной сборной они попадают в взрослую. Вот, мы к ним присматриваемся. Конечно, есть карточки, есть истории ихние. Вот, но мы очень часто бываем на сборе, мы очень часто бываем с ними вместе, чтобы их не знать. Конечно, их запоминаешь всех. Вот, мы обязаны знать все их болячки, все их хронические заболевания, потому что спорт высших достижений, вообще профессиональный спорт, это не совсем про здоровье. и все это знают. Вот. Поэтому у нас к спортсменам таким великим особое отношение, мы все про них знаем, конечно, все их болячки, и как бы готовясь на какой-то ответственный турнир, мы, конечно, делаем все профилактические мероприятия, чтобы его, ну, прям как хрустальную вазу сохранить и довести до старта.
Еще и потом, конечно, реабилитировать и восстановить, потому что да, это очень важно. А правда ли, что врачи спортивной медицины работают в тесной связке именно с тренерами?
Да, обязательно, обязательно, потому что, ну, кому от нас информация нужна? Это тренерам же, правильно? Потому что мы, находясь на сборе, у нас есть свои функциональные обязанности, мы проводим текущие осмотры, этапные осмотры, мы проводим, ну, как бы определяем функциональное состояние по орган-системам, вот, берем анализы, и все эти результаты, конечно, мы докладываем главным и личным тренерам спортсмена, в каком состоянии на данном периоде находится спортсмен, что им желательно сбавить нагрузки, увеличить кому-то, ну, у кого какие нарушения там лабораторных анализов, что нужно подправить. Вообще весь двигательный режим спортсмена, конечно, мы обсуждаем с тренерами обязательно. И все наши спортивно-восстановительные мероприятия по дням, по периодам подготовки мы определяем в соответствии с тренерским планом. Вот, потому что у каждого вида спорта, у каждого тренера свой план подготовки, и мы под этот план подстраиваемся. Мы с тренерами очень хорошо контактируем, с ними разговариваем практически на одном языке. Вот, потому что, ну, если про меня говорить, то я тоже закончила физкультурный институт в свое время, и как бы проблемы спорта и теории практики физвоспитания очень хорошо знаю, и с тренерами на одном языке разговариваю. Вот. А если говорить про наших молодых докторов, то сейчас вот ординатура по спортивной медицине, я думаю, что с этого года в учебный план включены вопросы теории практики физвоспитания, подключилась физкультурная академия к учебному плану подготовки спортивных врачей. Мы про это очень долго говорили, давно говорили, наконец-то вот эта мечта сбывается. Два вуза, физкультурная академия и медицинская академия, мы были на встречи, и вот наши долгие переговоры, они вот в хорошее вылились о том, что в подготовку спортивных врачей будут включены вопросы теории практики физвоспитания. Видите, это приближает врача к тренеру, да? То есть врач с тренером может разговаривать уже как бы приближенно.
А если спортсмен нарушил режим, он обязан об этом доложить тренеру, а тренер вам?
Ну, вообще, мы работаем с великими спортсменами мирового уровня. У них очень редко бывает нарушение режима. Очень редко, ну просто редко. Вот. По поводу нарушения режима очень хорошо тренера знают. Они все знают, и мы это видим на сборе. Но это бывает крайне редко. Это, возможно, ну не знаю, может, какие-то семейные проблемы, какие-то очень важные проблемы, которые как бы беспокоят спортсмена. Но к этим проблемам, конечно, все подключаются, и тренера в том числе, и врачи, ну вот, чтобы у спортсмена на душе было все спокойно.
Вот, слушайте, ну вот вы не так давно упомянули, кстати, еще вот про допинг и про лечение же, вот мы говорили. Я сейчас подумала, что если вдруг, получается, ну, спортсмен, например, простыл, ну, скажем так, простудился, принял какое-то лекарство, самое-самое обычное, банальное, а оно содержит действительно что-то там запрещенное, да, или, может быть, неподходящее именно в список того, что можно. И если это выяснится, это прилетит как бы докторам за то, что вы не проконтролировали?
Вы знаете, ну, навряд ли, нет. Вы знаете, в этом случае, который вы сейчас говорите, вообще в кодексе очень четко прописано. Все, что попадает в организм спортсмена, он сам в ответе. Вот. То есть, если даже он по незнанию выпил, это не, ну, как бы не исключает наказание. Наказание все равно будет.
То есть, по сути, спортсмены еще и сами себя должны, конечно же, контролировать, конечно, и знать, что если вы хотите участвовать в каких-то соревнованиях, то там, наверное, каждая пылинка,
которая принята. Нет, сейчас спортсмены ничего не пьют без нашего разрешения, потому что сейчас настолько чуткий допинг-контроль идет, настолько он жесткий, вот, спортсмены ничего не пьют, поэтому наши телефоны включены, вот у меня он 24 часа работает. Они присылают все. Рецепты врачей, какие-то лекарства покупают, какие-то протеины покупают, какие-то витамины покупают. Все их лекарства, банки, склянки, все у меня на WhatsApp. Я все изучаю, конечно, смотрю. Они уже знают, что мне нужно прислать как бы состав этой банки, не саму банку красивую, а вот состав нужно. Вот я это все просматриваю. Все наши доктора просматривают и дают да или нет разрешение на применение. Вот. Но все спортсмены знают. Видите, продукта же очень много. Ну, как бы написано, все хорошо, а что внутри? Да, то есть продукты, которые заводятся не сертифицированные к нам. Поэтому то, что продукт может быть загрязненным, никто не исключает. Вот. Поэтому мы всегда просим спортсменов, что бы он ни пил, он должен в конце банки оставить немножко этого препарата, чтобы если вдруг что-то у него обнаружится, то вот эту банку мы можем в лабораторию отправить, сказать, что он только вот это пил, больше ничего не пил, возможно, здесь что-то есть, и отправить как бы банку на проверку. Но много таких нюансов, где вот мы предупреждаем спортсмена, что им нужно делать, чтобы себя защитить. Оставить немножко лекарства в банке, там, что-то, что можно потом проверить и доказать, что как бы в составе его нет, а на самом деле есть.
Ну, это как вот сейчас модно с БАДами, да, вот да, с теми да, же да. самыми. Написано, что лечит от всего и помогает тоже всему, а по сути никто и не знает, что вообще в составе, потому что, большинство из этих продуктов не сертифицированы вообще никак, и никак не контролируется ни производство, ни импорт их, никак абсолютно. Да.
Ну, вот, чтобы спортсмен меньше пил всяких вот биологически активных добавок, конечно, поэтому мы просим увеличить сумму на питание, да, если у спортсмена хорошее питание, хорошее минимум, меню и набор продуктов соответствует затратам спортсмена, то и количество употребляемых препаратов, конечно, будет в разы меньше. Вот. И это его обезопасит. Вот. Поэтому питание – это очень важная вещь.
А вообще частенько отправляете на анализ вот какие-то там остатки лекарств или питания того же самого?
Ну, очень мало. Нет, потому что у нас нет такого повального как бы спортсмена, которые попадали. Вот это единицы, как вы говорили, по незнанию, которые выпили, и вот что делать? И он его, конечно, накажут. Вот. А так, чтобы у нас это было прям системой, то нет.
То есть реально очень дисциплинированные ребята.
У нас ребята, которые, им сказано, нужно показать, что пьешь, и они вот не пьют без разрешения ничего.
Но вы с такой любовью, на самом деле, о них говорите, вы их любите, да?
Конечно, конечно. Потому что, вы знаете, это профессиональный спортсмен. Что это за человек, да? Он прославляет нашу родину, он поднимает наш флаг. Он, кто знал... Вот, честно говоря, про Кыргызстан зарубежные спортсмены и не знают. Многие люди не знают, где находится Кыргызстан. Ну, Казахстан знают, допустим. Вот если сказать, что это с Кыргызстана, почему-то они сразу Казахстан. Мы говорим, нет, не Казахстан, Кыргызстан. Вот. И благодаря таким спортсменам, как у нас, люди всего мира узнали, что есть вот Айсулу, да, что у нас Кыргызстана. Вот. Где этот Кыргызстан находится, он потом интересуется. Вот. Поэтому... Без любови никак нельзя говорить про них.
Болеете за них на соревнованиях?
Конечно, конечно. Это целый стресс у нас такой. Видите, спортсмен стрессует, потому что вообще вся наша жизнь стресс, да? Большой спорт – это 10 стрессов или в кубе. Вот. А врачебная работа и тренерская работа – это же тоже стресс. А тренера и доктора точно так же волнуются, как спортсмены. Просто мы не показываем все это, но мы в душе очень волнуемся, как выступит, как он там все это сделает. Вот. Тренера, на моем счету, сколько тренеров поменялось, ведь тренера приходят здоровыми, а уходят не совсем здоровыми.
Ну, мне кажется, там больше, да, у них какие-то нагрузки на нервы, на сердце, конечно, потому что они же, конечно. Они, наверное, худеют даже за время соревнований, пока их подопечные там борются за что-то. Бедные тренера с ума сходят, можно сказать.
Да, потому что, видите, лучше отбороться, да, чем наблюдать, как борются. Вот, поэтому иногда тренера говорят, лучше бы сам боролся.
А тренеров, кстати, тоже лечите?
Да, тренера тоже, мы как бы стараемся их тоже вести, тренеров, и как бы способствуем тому, что пока мы находимся в учебно-тренировочном сборе, чтобы он тоже, пока находится с нами рядом, проходил какие-то профилактические мероприятия, лечил свои хронические заболевания. Мы стараемся и способствуем этому. Не всегда получается, потому что времени очень мало, но мы стараемся.
Да и вас мало, да, их много.
Их много, правильно говорите.
Ну вот вы вспомнили про СЛУ, и не могу, конечно, сейчас не спросить это. Вообще отличается, например, спортивный и медицинский надзор именно за спортсменами и спортсменками?
Ну да, есть особенности женского спорта, да, есть. У них очень хороший тренер, Нурбек, главный тренер. И он говорит, я говорю, потом, когда уже закончишь свою деятельность, будешь мемуары писать, как работать с женщинами. Да? Психология женская – это совсем другое, чем мужская. Вот. Поэтому женский организм, да, он функционирует немножко по-другому, показатели чуть-чуть другие будут. Вот. И проблем женских чуть побольше, чем с ребятами, но справляемся.
Ну и вообще, на самом деле, нашими девчулями, нашими барышнями, да, нашими спортсменками очень горжусь, потому что, опять же, да, как в последнее время все-таки большие успехи у нас, но по большей части эти успехи были именно от спортсменов-мужчин, борцов, тяжелоатлетов, актеров и так далее, да. А сейчас на арену мирового спорта вышли наши кыргызские спортсменки. Да. И я, наверное, неистово горжусь и сама как женщина. Я понимаю, как им тяжело на самом деле. Во-первых, спорт – это само по себе, конечно, как говорят, что не женское занятие, но, тем не менее, женщины, они выносливые, они эмоциональные, но они сильные. И я, конечно, была в шоке, в хорошем шоке от того, что наши девочки вот так вот могут.
Могут, да. Тяжелый физический труд, но девочки у нас очень дисциплинированы. Вот если взять Альсулу, Айпери, ну, других девочек, они смотрят вот на СЛО. СЛО очень дисциплинированный человек. Очень.
По ней как-то почему-то видно даже.
Да, она очень дисциплинированная. Она, как бы, если поставила цель, она будет к этой цели идти прямо. Никаких право-лево. Вот. Поэтому девочки на нее смотрят, младшие, да, там сейчас, видите, когда СЛУ стала, ну, как бы, вот на мировой арене показывать хорошие результаты, не только СЛУ Айпери, допустим, Мерим, ну, и другие спортсменки, вот такая популяризация женского спорта, родители все повели своих девочек на спорт, понимаете, очень много сейчас занимается спортом, девочек.
Это
именно
же
борьбой.
Классно.
Да, именно борьбой. Вот, поэтому пример есть, пример очень хороший. Вот. И популяризация женского спорта вот, в плане борьбы очень сейчас широкий. Много девочек занимается спортом и очень талантливые. У нас очень талантливые девочки. Вот. Физически сильные. Особенно девочки с периферии очень сильные. Вот. Я думаю, что они как бы начинание вот, АСЛО они продолжат на все 100.
То есть вообще вот прогнозы у нас, в общем-то, хорошие.
Очень.
И на спорт, и на развитие медицины все-таки. Ну, по крайней мере, хотя бы число врачей уже увеличилось.
Да, да.
Я надеюсь очень, что увеличатся дотации, потому что, ну, это очень важно. И, конечно, вообще надеюсь на общие успехи, потому что во многом успехи спорта зависят и от врачей, и от водителей, и от, я не знаю, даже, наверное, простых электриков. Ну, в общем, большие-большие команды людей на самом деле ведут наших спортсменов к победе, сопровождают их. И не могу не спросить, а что у нас по паралимпийской сборной?
Ну, паралимпийцы тоже у нас наблюдаются в центре, они стоят на учете, они приходят к нам на консультации, также мы их ведем, вот. Но их мало, пока мало, вот. Но вот последнее выступление паралимпийцев наших, это тоже популяризация, да. Конечно, у нас, я не скажу, что у нас все хорошо с инвалидами в нашем государстве, вот. Но надежда есть. У нас, видите, инвалидный спорт, вот люди с ограниченными возможностями, они сейчас все больше и больше привлекаются к спорту, что нас очень радует, мы за ними наблюдаем, они к нам приходят сами. Вот. У нас очень хорошо выступают сурдоспортсмены, очень хорошие борцы среди сурдоспортсменов есть, и у нас они наблюдаются, и у нас очень хорошие в нашем центре работают очень хорошие сурдологи, тоже знаменитые, по-моему, лучшие в Кыргызстане сурдологи, есть детские сурдологи, есть взрослые сурдологи. Вот. Так что, ну, как бы инвалидный спорт сейчас вот последние выступления, они тоже популяризируют в своей среде занятия спортом Вот, что очень радует, и мы их, ну, как бы поддерживаем, насколько мы можем поддержать, мы их поддерживаем всегда.
Ну, я знаю, что сейчас у нас даже участвуют дети с ментальными особенностями развития в различных международных соревнованиях. Кажется, не так давно в Турции было соревнование, по-моему, по плаванию среди детей с синдромом Дауна и, по-моему, с ограниченными возможностями ментального здоровья. Это спортсмены тоже в вашем ведении?
Знаете, вот ко мне таких не приходило. Нет, у нас, вот знаете, вот таких спортсменов вот к нам не приводили еще. Ну, во всяком случае, ко мне не приводили. Может, кому-то попадали они там. Вот. А люди с ограниченными возможностями уже более такого возраста, то да, они у нас на учете. Сурда у нас, по зрению спортсмены с отсутствием зрения, со сниженным зрением. И люди с ограниченными возможностями, вот, опорно-двигательного аппарата, они все у нас. Вот. А вот особенные дети пока к нам не обращались.
А вообще спортивные требования, например, к людям с ограниченными возможностями здоровья, они другие?
Ну, нет. Те же самые требования, они должны пройти углубленный медицинский осмотр у нас, ну, с учетом своих заболеваний. Вот. У них также есть календарный план, у них есть тренировочный план, ну, соответственно, своему состоянию здоровья, конечно. Вот. И те же спортивно-восстановительные мероприятия с ними проводятся, они и сами к нам приходят, обращаются. Вот. Ну, чуть-чуть, конечно, отличается от здоровых людей, но в плане вот спортивной подготовки у них там тоже все жестко, и с питанием, и с восстановительными мероприятиями, и с календарными планами. Но не всегда вот паралимпийцам, не всегда вот почему-то, не всегда на сборах сопровождают врач. Вот почему-то.
Хотя, да. Наверное, это в первую очередь
конечно,
надо.
Конечно. И на соревнованиях, и вот на учебно-тренировочных сборах. К таким людям, наоборот, нужно максимум внимания. Я бы сказала, не один, а двух врачей представить, понимаете? Потому что спасибо, что они с таким ограничением еще поднимают флаг Кыргызстана, правильно? И к ним нужно относиться с большим вниманием. Вот. Но я знаю, что не всегда они находятся в сопровождении врача, что очень вот, плохо.
Вот я надеюсь, что нас услышат, и все-таки ситуация изменится и исключительно к лучшему. И я хочу сказать вам огромное спасибо не только за беседу, но и вообще за вашу работу. И я из этого интервью поняла, что, в общем-то, спортивная медицина – это тоже жесткий спорт, ну, по да. сути, потому что вы все живете тоже в графике, вы все друг друга поддерживаете в какой-то плотной связки именно вот со спортсменами, с тренерами. И огромное вам спасибо.
И вам спасибо за площадку предоставленную.
До свидания.
До свидания.
Утро хорошего дня.